Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что ж, добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Это радиогостиная. За пультом Ирина Латышинская, у микрофона Олег Шевкун. Сейчас представлю наших сегодняшних гостей, участников нашей программы. Но сначала немного воспоминаний. Был у нас в школе в свое время историк, преподаватель истории Валентин Лаврентич. Между собой мы его называли «батя» или «батюшка». Говорил он нам примерно так. «Ну что, ребята, историю надо понимать». Во взаимосвязи, ребята. И вот это самое понимание истории во взаимосвязи давалось очень тяжело, особенно когда в учебнике были длинные и занудные хронологические таблицы. Оксана Куропаткина вместе с участниками клуба подростков-любителей истории занудство преодолевает. Оксан, привет.
Привет, Олег.
Преодолеваешь или не допускаешь, или то и другое?
Ну, а я как-то не думаю об этом.
Не думаешь о занудстве, когда учишь историю?
Когда... О ней рассказываю.
У тебя в школе учитель истории, ну вот если ты сейчас вспоминаешь, это было что? Это был кто? Это было хорошо, это было плохо, это было по-разному.
С 5 по 8 класс у нас была замечательная учительница истории, при первом взгляде на которую никогда не скажешь, что она может интересно преподавать. Ей было на тот момент лет 50, сразу во всем облике было написано, что это старая советская...
50 лет — это уже приговор, Оксана?
Для человека, которому 10 лет, да.
Ага, понял.
Вот, было видно сразу, что человек такой старой советской закалки, ну, во всех смыслах этого слова, такая суровая, малоулыбчивая, но при этом она рассказывала историю так, что было интересно не только мне, которая история... была интересна в принципе, но и вообще всем ребятам. Что мы только не делали, мы даже ролевую игру проводили по Древнему Египту, я до сих пор помню, что я была фараоном.
Вот. Фараоншей.
Я попрошу.
Ном. Ага, хорошо.
Вот. И средние века проходили просто на ура, и мы там, помимо того, что смотрели разные картинки, фильмы и прочее, мы очень много рассуждали. Именно она поставила... навык рассуждать об истории. Не просто она нам рассказывала, вот было это и это, а обязательно причины, предпосылки, в чем разница между причиной и стимулом, какие итоги. То есть мы очень много говорили и рассуждали. Вот, с 9 по 11 класс к нам, к сожалению, пришла новая историчка.
Она была моложе?
Она была сильно моложе.
То есть это не помогло?
Это, более того, даже испортило. Причем, я думаю, дело тут, конечно, не в возрасте, а я даже не знаю, в чем дело. Мне кажется, что ей просто было менее интересно, чем той женщине преподавать. И это чувствовалось. То есть, если на уроках той прежней исторички, я не помню, чтобы кто-нибудь из наших, даже из самых больших раздолбаев, спал на уроке, вот, то с историчкой скучала даже я.
И вот надоело тебе скучать, ты решила так или иначе историю подросткам что? Преподавать, рассказывать? Какой глагол-то выбрать?
Да, здесь смычка скорее не с моим школьным опытом. Мне было интересно, была интересна история, вне зависимости от преподавателей. Была интересна еще до того, как ее вообще начали преподавать в 5 классе. А так я по жизни люблю рассказывать интересные истории.
Баечки, короче.
Да, очень люблю. Мне
то
кажется,
ты
что
всю
так...
историю в баечку превращаешь.
Нет, не обязательно. Я люблю рассказывать интересные истории и по истории, и по религиоведению, в общем, по всему, что мне интересно, так, чтобы человеку было понятно, почему это интересно. Не знаю, наверное, потому что мне это интересно, и другим становится это интересно.
И вот нашлась группа подростков, которые попали. Двое из этих подростков сегодня с нами. У микрофона один сидит в углу, не потому что провинился, а микрофона на него просто не хватило, и все. Такая историческая несправедливость. Ну, представим двоих, которые сейчас сидят здесь с нами. Софья, привет.
Здравствуйте.
И Антон.
Привет.
Михаил в углу, если даже он закричит, мы не услышим. Вот, несправедливость, ну ничего страшного. Коллеги, Софья, Михаил, вы-то как во все это дело попали? То есть вот вам позвонила Оксана Куропаткина и говорит, а приходите-ка вы на подростковый исторический клуб. Или не так все это было, Софья?
Замечу, что я Софья Алексеевна.
Прямо так. А Петр Алексеевич есть там?
Нет, нету.
Нет Петра Алексеевича. Это пожелание на будущее родителям, ладно. Так и вот, и что у тебя было?
Да, летом прошлого года я сказала Оксане, Оксана, я совсем не могу...
То есть ты ее уже знала?
Да, я ее знала. И я ей сказала: Оксана, я совсем не могу запомнить историю. Я не понимаю, путаю даты, путаю порядок, где что происходило.
Я только-только хотел тебя спросить, запомнить историю — это что? Это выучить эту хронологическую таблицу? Так я тоже не могу.
В смысле, понять вообще. Ну, то есть... Я учу кусок истории, прохожу его и сразу забываю, потому что не понимаю, с чем он связан.
Ну да, именно потому, что ты учишь кусок истории, вот по этой причине. Дайте мне просто историю, 4 куска по весу. Естественно, все развалится. И что сделала Оксана?
Да, и Оксана сказала: ну, давай, я тебе расскажу. Но у нас с ней так и не получилось встретиться. Мы встретились только в лагере потом. И в лагере она сказала: давай сейчас я тебе за один вечер быстренько нарисую историю. Да. И, значит, собрались люди, мы собрались вечером, Оксана начала рассказывать, мы начали рисовать, и это затянулось... надолго.
И это продолжается до сих пор, и обещание свое Оксана не выполнила, всю историю за один вечер она нарисовать не смогла.
Да, обманщица.
Оксан, представляешь, что тебе говорят твои подростки? Антон, как ты-то в это все попал?
Ой, ну, если честно, меня туда притащил друг, мне сказал, а моего друга звали зовут Василий, и он так сказал: Антон, ты хочешь пойти на историю? Я тут иду, в общем, пойдем, ну, как-то вот. И я пришел, и мне понравилась очень обстановка, потому что мы за историей все время пьем чай, и друг с другом мы в такой очень домашней, теплой обстановке.
Чаем только истории рассказывать, истории и историю.
И так что... Я там и так и остался, и хожу каждый раз, ну, иногда вместе с своим другом, иногда, когда он не может, то я один. Ну, по-разному, конечно, все бывает. Вот так.
Говорим сегодня об истории без скуки и занудства. Не столько об истории, сколько о том, как донести эту самую историю до подростков, а, возможно, не только до подростков. Друзья, присоединяйтесь, заходите в нашу радиогостиную. Это можно сделать по телефону 8 800 333 1706. Это можно делать через Viber, WhatsApp, бесплатный звонок, плюс 7 977 850 0996, через наш сайт teos.fm, там есть форма обратной связи, или приложение Радио Теос. Расскажите о вашем опыте школьного обучения. Что вы запомнили даже не из истории, а из того, как история преподавалась? И возможно ли история без скуки и занудства? Возможно ли история, которой увлекаются и не ботаники? Кстати, ни один из вас на ботаника, на такого, знаете, заучившегося товарища не похож. Ваши отношения с историей до того, как вы во всю эту историю попали? Какие? Давайте с Антона.
Ой, ну, какие у меня... Ну, у меня с историей вообще было все ужасно, скажу сразу. По истории у меня было в школе 3, потому что я никак не мог запомнить даты. Вот просто, они ко мне в голову просто не входили. Я сидел на уроке, какая дата? Ну, помню век, ну ладно, ну туда-сюда. А вот дата и что там просто вообще не входит в голову мою. И так что... А тут я подумал, ну, надо же когда-то браться за историю, потому что надо быть все-таки человеком как-то более образованным, ну, что ли, а то как-то совсем своей темнотой всех удивлять, это, ну, не есть хорошо. Ну, и поэтому понял, что, ну, у меня просто был есть учитель, который рассказывает так это в школе, историю. Ну, вот, у нас дата такая-то, да-да-да. И как-то ты сидишь что-то, рисуешь эти тетрадки и так это, понимаешь, что ничего не понимаешь.
Но ему не особенно интересно, и тебе тоже, потому что, ну, просто
да,
такое...
Да, наверное, именно так.
Изучение дат. А, Соня, сколько я понимаю, у тебя были проблемы, иначе бы ты не попросила Оксану рассказать историю за один вечер. Вот твое ощущение, твое впечатление, мы ни в коем случае никого не хотим подставить, потому что есть великолепные учителя истории. Мы просто хотим понять, что у вас было. Вот как ты относилась к истории до того, как во всю эту историю попала?
У меня было много разных учителей. И...
Как это? Много разных школ?
В одной школе они постоянно сменялись, и школы тоже разные.
Ты запомнила хронологию учителей истории своих?
Да, единственное, что я запомнила из связанного с историей.
Знаешь почему? Потому что они привязаны к живым лицам и событиям. У тебя по каждому из этих учителей изюминка. Или отсутствие изюминки, которая тоже может быть изюминкой. И ты понимаешь, а вот это, вот она была после этой, а этот после этой. Ну и что? И вот после вот всех этих разных учителей...
Но после всех этих разных учителей появилась Оксана.
Что у тебя было в голове перед тем, как она
появилась? Что у меня было в голове перед тем? У меня были какие-то, как я уже сказала, куски истории. Потому что, во-первых, когда постоянно сменяется учитель, меняется восприятие, и плюс эти все каникулы и разные года, запоминаешь какой-то отдельный отрывок, и ты не помнишь, с чем он вообще связан. Я не просто не могла запомнить даты, я не могла запомнить, в какой последовательности там правили цари, и уж тем более, как это... какие события в это время происходили за рубежом.
Слушайте, некоторые также Библию изучают, такие кусочки Библии. Вот стих отсюда, стих оттуда, глава, в лучшем случае, глава отсюда, глава оттуда. А поставишь вопрос о том, что вот, вот вы соотнесите, вот, вот вам книги пророков, вот вам правление царей в Израиле. Какой пророк, при каких царях, что там вокруг происходило? Кусочки, лоскутное одеяло Библии. Что было... Ну, может быть, необычного для вас, Соня, ты ведь только была тогда, в тот первый вечер, когда Оксана вам рассказывала историю. Что заставило тебя подумать, вот, я хочу вернуться, я хочу это продолжить?
Да, ну, меня, конечно, поразило не столько Оксанина...
История, изложение.
Ну да, она очень талантлива, конечно, все рассказывает весело. Но меня особенно поразило то, что мы решили проходить историю не как в школе ее проходят обычно. Сначала полгода российская история, потом полгода зарубежная, этот же отрывок, этот же период. А мы рисовали много-много лент времени для каждой страны. И у нас был столбец... например, 19 век. И в этом столбце много лент для разных стран.
Оксан, но ведь они же только что выдали твою самую главную, или одну, наверное, из главных тайн. Потому что лента времени — это вот и есть та самая скучная хронологическая таблица, которая в учебнике помещена, Оксан.
Ну да, именно так. Мы для этого это все и затеяли, чтобы... сразу выстроилась более-менее цельная историческая картина, и всегда проще, когда это как-то зафиксировано. И вот то, что Соня сказала, разделение на столбцы, там, допустим, по большим историческим периодам, а ближе к нашему времени по векам, и по линиям разных стран, сразу дает не только целостное представление об истории, но и умение сопоставить, когда что было. То есть ты сразу сопоставишь, что там было в Древней Руси, там, скажем, века 12-го, а что было в Древней Англии. И, у тебя, и ты узнаешь, что разные неожиданные люди, оказывается, были современниками, а может быть, даже друг на друга влияли.
Об истории без скуки и занудства говорим сегодня. Друзья, звоните нам, пишите, рассказывайте о своем опыте с историей. Ну и слушайте, потому что действительно для многих история так и остается таким набором разрозненных событий, разрозненных дат, которые, конечно же, в таком кусковом варианте в голову никак не укладывается, потому что укладывается преимущественно мясо кусками и в живот. История в голову в таком формате не заходит. А что заходит и как, будем говорить дальше, буквально через несколько секунд, здесь, в нашей радиогостиной. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Я сейчас разыграю такого занудствующего журналиста в беседе с нашими гостями, с нашими юными гостями. Это Антон и Софья. И задам вам вопрос. Это такой занудный журналист, у которого постоянно заложен нос. Скажите, пожалуйста, коллеги, что вы думаете о временах правления Петра Первого?
Ну, в это время было полно преобразований, ну, как бы, и Россия полностью поменялась. Ну, и как бы Петр Первый создал флот и сделал очень много чего хорошего.
Оксана, ну это ответ типичного школьника, класс так в 7-м или 8-м.
Ну, хорошо.
А я думаю, что неоднозначно. Просто мы как раз на прошлой хронологии с Оксаной и, между прочим, Антоном тоже обсуждали.
Подставила друга. Ну ладно, обсуждали.
Обсуждали правление Петра Первого. И мы, ну, конечно, мы думали о том, что почему вот он убил так много народу, и с этим строением Петербурга, и с этими ужасными казнями, и можно ли было как-то по-другому провести эти преобразования?
Ну что, Россию поднимать надо было? Надо было, чтобы страна встала с колен. Такая задача большая. Но он ее и решил. Что скажете?
Ну да. Ну как сказать? Ну он сделал большие преобразования. Он сделал много чего хорошего. Он стал рубить лес, даже увеличил налоги. Ну и как-то вот народ стал меньше пить, стал больше что-то изучать науку. Ну и как-то вот так читать книги.
А чтобы мне помочь разобраться в хронологии, вот про то, что лес рубят, щепки летят, это он говорил или не он?
По-моему, нет.
Понятно, да, это немножко другое время. Еще один большой преобразователь так говаривал. Так что же дальше-то? Почему после него многие из его преобразований как-то, простите меня за выражение, загнулись? Соня, что скажешь?
А почему после него загнулись преобразования?
Ну, не все, но многое, на самом деле, оно все-таки пошло не по европейскому пути, на который он так хотел нас вывести. Что нельзя нас туда вывести? Зря он это делал. Что произошло?
Ну, во-первых, наверное, все-таки... Я склоняюсь к тому, что путь Петра был не очень правильный. И, возможно, если бы мы шли к преобразованиям медленно, но верно, без... всякой кровищи, было бы лучше.
А можно прийти к преобразованиям без всякой кровищи?
Ну да.
В принципе. А есть другие примеры, когда вот это вот работало?
Ну, например, могу привести пример. Ну, как Махатма Ганди, он освободил Индию из-под власти Англии в 1948, по-моему, году. И он сделал это... Вообще практически не проливая кровь, это было действительно эволюционное движение.
Антон, но ведь это же другая культура.
Ну, совсем
спокойные
другая, но
индусы,
просто...
которые долгое время находились под властью флегматичных англичан.
Есть пример, как сказать.
А Россия, она же как забурлит, она долго вот собирается, а потом забурлит и не остановишь. Так, может быть, и невозможно это было вот при нашей-то культуре?
Ну, мы как раз думали о том, что, возможно, дело в том, что это и есть Россия. Потому что почему-то действительно именно у нас... всегда все выливается в большую кровищу, если дело касается больших преобразований. И серьезных, и очень быстро. Мы думали о том, что, может быть, это связано с тем, что Петр хотел все и сразу. Но он этого хотел, потому что уже просто неприлично было тянуть, потому что мы слишком долго ждали.
Коллеги, давайте подумаем о вашем опыте изучения истории в школе. Вот смотрите, вы на уроках истории, я понимаю, что у каждого из вас могут быть разные ответы, но вы на уроках истории спорите по поводу оценок, спорите по поводу того, что, ну вот есть некое событие, вот это некоторые понимают так, некоторые по-другому, ну давайте мы все-таки разберемся, что для каждого из нас лично это значит. Или у вас есть вот это событие, это надо понимать так, это нужно оценивать только так, а не как иначе?
Скорее всего, у меня вот именно второе. Потому что в школе мы как-то никогда не спорили насчет истории. Ну, по крайней мере, я. Ну,
потому что неинтересно или потому что опасно?
Ой, не знаю, я просто по жизни люблю спорить.
Ага, понятно. А у тебя, Софья?
Мне кажется, что... На самом деле, то, что мы проходим с Оксаной, это не очень имеет отношения к истории, которую мы проходим в школе.
Ну... Чего? Так это два разных куска. Один кусок истории в школе, другой кусок истории здесь.
Просто в школе...
Я просто пытаюсь понять, я не наезжаю. Ты понимаешь, конечно, да?
Ну да, конечно, понимаю. Просто в школе очень понятно, как оценивать историю, потому что там спрашивают другое. Там не спрашивают, понимаешь ли ты, как этот поступок связан с этим. Там спрашивают, в каком году произошло. Если этого хотят от меня, то я и должна это давать. И если я не могу написать, в каком году произошла такая битва, значит, я... Неправильно что-то делаю.
А ты знаешь, чего боятся школьные учителя? Школьные учителя боятся какого-нибудь балабола, который научится красиво и долго говорить, который, ну, представления не будет иметь об этой хронологии, об этих событиях, об этой, ну, вот то, что называется материальная часть, или матчасть, или фактура, да, факты. Вот. И он будет очень долго рассуждать о том, что с чем и как связано, но это будет все вокруг да около. Они боятся того, что будут разговоры, но эти разговоры на пустом месте. Вот изучение фактов, вот это реально было, вот эти события реально были. В вашем историческом этом самом клубе, историческом обществе, школьном, подростковом, как вот это работает? Или это действительно все... А вот давайте проанализируем, ну а чего анализировать? Что за этим стоит? Мы этого и не знаем.
А это к кому вопрос?
А кому? Кто хочет это ответить? Может быть, к тебе, может быть... Но не как Саня, пока не как Саня.
А, это ну я хочу сказать, что... Мы, конечно, проходим и факты, и все события. Мы не просто балаболим. Но...
Я ж не просто балаболю, я политику веду. Так, и что?
Да, но при этом, если мы хотим действительно знать историю как настоящие историки, одной хронологии, конечно, не хватит. И ее нужно учить серьезно и занудно.
Оксан, не боишься распустить этих людей в том плане, что действительно они вообразят, что все знают, а потом придет какой-нибудь, ну, даже не очень профессиональный историк и задаст им типа вопрос, а вот в каком году произошло то-то и то-то? Или, а как назывались корабли такие-то и такие-то? И они не ответят на этот фактический, фактологический вопрос, и он им скажет, не знаете вы историю.
Нет, не боюсь.
А
потому
чего?
Что, ну, во-первых, потому что мы занимаемся не ради того, чтобы перед кем-то отчитаться, а ради того, чтобы понимать историю, понимать исторические процессы. Как Соня сказала, мы действительно все факты записываем. У нас очень-очень много дат. Если посмотреть на нашу ленту времени, она вся расписана конкретными датами. И чем ближе к нашему времени, тем больше этих самых дат. Любые преобразования у нас обычно привязаны к конкретному году. Другое дело, что главное, что мы делаем, это рассуждаем о том, почему произошло то или иное событие, или я рассказываю какие-нибудь интересные истории, которые, если...
Коих ты знаешь огромное множество.
Да, ну, мне положено. Вот, которые фиксируются на ленте времени кратко с указанием того, в каком году это произошло, и какое-нибудь одно-два слова, которые из всего моего рассказа отражает самую главную суть.
О чем сегодня будете говорить? Сегодня ведь у вас будет встреча.
Так вот, как раз к твоему вопросу о том, почему реформы Петра, некоторые, во всяком случае, ушли в песок. Мы будем говорить о послепетровском времени.
Ты можешь, ну, буквально за 5 минут, больше 5 минут, наверное, не стоит, вместе с нашими коллегами, Антоном и Софией, проделать такой эксперимент. Покажите, как ты рассуждаешь вместе с ними, как ты ведешь их в рассуждение. Я на 5 минут заткнусь, а ты возьми какой-нибудь вопрос, какую-нибудь составляющую того, о чем будет идти речь, ну, просто чтобы наши слушатели увидели, как это работает. Как можно не лекцию читать, а вопросами, ответами, про которые мы много, конечно, слышали, но далеко не всегда видим и понимаем, как это работает, показать вот этот способ познания истории. Ты же не будешь им, не знаю, полчаса или 40 минут подряд лекцию читать.
Ну, вообще мы занимаемся 2 часа.
Но вот. Это же не все лекция.
Ну, много говорю я, мне некогда даже чай попить, в отличие от них, которые пьют чай.
Они сидят и пьют чай.
И едим печенье.
Да. Которые покупает Оксана.
Мы покупаем.
Я тоже приношу на общий стол, но мне ничего не достается.
Ну да, тебе
нужно. Не, мы оставляем чуть-чуть.
Не всегда, далеко не всегда.
Можешь показать, как ты ведешь их вопросами и ответами? Или это будет сложно сейчас здесь по радио?
Да нет, почему?
А попробуйте.
Почему? Можно. Хорошо. Мы с вами в прошлый раз говорили про эпоху Петра Великого. И очень удобно запомнить, что... Она заканчивается в 1725 году, то есть ровно четверть века. И далее, до Екатерины Великой, мы видим череду бесконечных переворотов. Постоянно приходит какой-нибудь новый начальник, постоянно перестраивает всю систему и перестраивает в расчете на то, что ему так проще и удобней. Понятное дело, что о народе никто и никогда не думает. Это понятно. Но это тот период в истории России, когда начальство не думает о народе от слова вообще. Совсем. Если мы посмотрим на это чисто хронологически, то увидим, что сначала правит жена Петра Великого, которую ставит на это дело гвардия. Потом она через 2 года умирает. К власти приходит внук Петра Великого. Через 3 года он опять умирает. К власти приходит родственница Петра Великого, Анна Иоанновна, которая правит 10 лет. Она умирает. Потом к власти приходит ее родственница, которую свергают за 1/2 года, и тут приходит к власти дочь Петра Великого. Вот когда вы все это слушаете, у вас первое впечатление какое? Честно.
Похоже на смену моих учителей по истории.
Точно. Антон, есть какая-то ассоциация?
Ну, по-моему, смутное время что-то напоминает. Ну, вот когда вот это вот очень частое сменение властей, монархов, ну, как-то вот так.
А что-то еще услышали, вот кроме того, что меняется власть бесконечно и бестолково, что-то еще услышали? Ну, кто приходит к власти?
Ну, какие-то родственники Петра, ну, которые как-то к нему относятся, ну, не знаю, ну, которые рядом с ним живут.
Так, очень хорошо. Короче говоря, родственная мафия. Ну, вообще для монархов так положено, но череды такой, что вот правит сын, потом внук, не наблюдается.
Нет, такого нет, да,
кстати. Вот, а что еще заметили? В этой бесконечной чехарде. Кто приходит к власти? Вот родственники, родственники, а кто еще? Вот как этих родственников можно еще определить?
Женщины.
Абсолютно точно, абсолютно точно. Буквально несколько дней назад мы с мужем смотрели альбом с моей любимой военной формой. Я увлекаюсь военной формой самых разных веков. Вот. И как только мы дошли до эпохи после Петра и до Екатерины Великой, о которой мы сегодня с вами будем говорить, муж начал плеваться. Просто плеваться. Вот, и говорить, что это такое? Это что, мужчины, что ли? Что вызвало его возмущение? То, что в военной форме появляются многие, некоторые элементы декора, такого женственного. И что у мужиков, то есть у таких серьезных военных, появляются белые чулки до колена. Вот белые чулки, которые вот прямо, начиная от носка ноги и вплоть до колена. На это мой муж сказал, ну что такое? Ну ты же мужик! Как можно вот это носить? Я говорю, Саша, понимаешь, ну, эпоха была такая женская, когда мужчины стали очень сильно похожи на женщин. А все почему? Потому что правили...
Женщины.
Как вы думаете еще, вот предположите, во время этой всей бесконечной чехарды, там лет 40 это происходило дело, вплоть до еще одной женщины, правда, она была великой. Что могло, в принципе, произойти с тем, что задумал Петр?
Ну, все это как-то забылось, не знаю, ну, как-то так.
Еще какие варианты, кроме того, что забылось? Если забылось, то почему? Нет, не списывать все на женский интеллект. Никакого сексизма.
Вообще-то женщины очень добрые.
Так, и?
Ну, я думаю, что не было такой жестокости, как при Петре.
Так, ты думаешь, что было некоторое смягчение нравов?
Да, ну и, соответственно, смягчение преобразований.
Ага, то есть получается, что как только появились женщины, ну, скажем так, для 18 века я бы не сказала, что, скажем, Анна Иоанновна была особо мягкой, но возьмем там, твой тезис за основу. Получается, что вот ты становишься более мягким, и полезные дела, они как-то растекаются мыслью по древу, все как-то забивают на это, расслабляются, засыпают. Как думаешь, так?
Ну нет, нет, не всегда. Вот... Приводил же Антон, в пример, Ганди.
Ганди был мужчиной. И индусы, как справедливо заметил Олег.
Ну, это да, это да.
Вот, и индусы, они, в принципе, такие медитативные, погруженные в себя. А русские люди? Вот, как вы думаете, при Петре, Петр сумел их как-то пробудить? Или мы не спим, в принципе?
Ну, что он это, бороды обрезал, их, наверное, это как-то немножко покорюжило. Ну, а так, не знаю, ну, как-то непривычно им было. И вообще не считали, что Петр же, он какой-то не наш... И вообще...
Антихрист.
Ну да, да. Что он какой-то западник, и вообще отличается от всех царей, все хочет на запад, на запад, на запад. Ну как-то это... Ну, много подозрений вызывало, ну и как-то странно, в общем, это было для народа. Вот.
В общем, народ не сильно жаждал вообще
вот,
что-то
вот,
делать.
Вот, да, да, да. Я это хотел сказать, да.
И как только появилась некоторая слабина, все раз и...
Да, и забыли.
Но при этом Петр, обращаю ваше внимание, в прошлый раз я об этом рассказывала, что Петр написал немеренную кучу инструкций вплоть до того, в каком фартуке должен ходить продавец мяса. Он написал инструкции на все случаи жизни. Как вы думаете, что стало с этими инструкциями?
Ну, про них забыли или их сожгли, не знаю, ну, мало ли.
В общем, короче говоря, после его смерти они просто перестали работать. Ну и еще, наверное, последний вопрос. Вот как вы думаете, вот представьте, что вы правитель, который особенно ни с кем не хочет ссориться. Вы пришли к власти, потому что вас поддержали хорошие люди, крепкие мужики, которые называются гвардейцы. Вот, они не свергли, точнее, вашего преемника, а воспользовались тем, что было не очень понятно, кого ставить, и поставили вас. При этом править вы особенно не хотите. Вы хотите балы, вы хотите развлекаться. Это чистый, как мы с вами это мировоззрение называли, помните?
Не говори только, что это женское.
Нет, 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 никакого сексизма. А как это мировоззрение называется, когда человек хочет радоваться, получать удовольствие от жизни, помните?
Ну да, гедонизм.
Гедонизм.
Абсолютно, да, точно, да. То есть вы хотите развлекаться, вы хотите быть в хороших отношениях с этими гвардейцами, чтобы эти суровые усатые дядьки вас не свергли из-за того, что вы их притесняете. При этом огромной страной и страной раздолбайской, во всех смыслах этого слова, в хорошем и в плохом, вам управлять нужно. Что вам нужно сделать? Сами управить вы не хотите, вы хотите развлекаться. Характера у вас управлять не хватает. Что вам сделать, чтобы не расползлось все?
Ну, нужно найти каких-то людей, которые будут за тебя думать, а ты будешь устраивать балы.
Отлично. И откуда взять этих прекрасных людей?
Ну, дворяне там, ну, которые приближенные, придворные, ну, какие-то советники.
А если эти дворяне, часть действительно была воспитана Петром Великим, и худо-бедно какой-то порядок он им в голову вколотил. Правда, порядок это был, как всегда у нас, ну, кривоватый. Вот. А если вам своих русских людей не хватает, русские люди еще не воспитаны, ну, что вам сделать? Обязательно ли только опираться на русских, или можно еще кого-нибудь подтянуть?
Ну да,
к этому
европейцев
делу, к
можно каких-то, ну, которые, ну, пригласить еще каких-то людей за границей для того, чтобы они устроили здесь нормальную жизнь.
А кто сразу в вашем сознании ассоциируется с человеком, который умеет все делать упорядоченно, строго, у кого все по ранжиру и все по инструкции?
Ну, в Германии.
Конечно, конечно. Вот, ну и, наверное, последняя фишка. Слышали такого фельдмаршала Миниха? Слышали, не слышали?
Ну...
Нет, если не слышали, ничего страшного. Это я просто спрашиваю.
Как-то очень мельком.
Ну
мельком.
Да, то же самое.
Был такой один из лучших немцев на русской службе. Как раз он правил, он действовал в период этой бесконечной чехарды, прославился при Анне Иоанновне. Но для нас он интересен вот чем. Не только тем, что это был полководец блестящий. Не только тем, что солдаты его любили. Представьте, немца, который... Русские люди, как справедливо заметил Антон, ну, не любят они немцев, которых сюда Петр нагнал немеренными тучами. Он еще был человек, который, наблюдая за всей этой чехардой, сказал следующее. Россия управляется Господом Богом. Если это не так, непонятно, как она вообще существует до сих пор. Вот, вот сказал фельдмаршал такую фразу, и уже этим, и даже не своими победами над турками. Но вот этой фразой фельдмаршал прославился. И, собственно говоря, если вы эту фразу запомните, это единственное, что вам нужно помнить о периоде до великой немки и великой русской женщины параллельно Екатерины Великой. Олег, мы, наверное, можем на этом прерваться.
Вы знаете, да, я думаю, это можно прерваться. Аплодисментов тут не будет. Я думаю, они будут виртуальными. Друзья, что вы скажете? Я обращаюсь к нашим слушателям. Что вы скажете по поводу этого урока, по поводу этого объяснения? 8-800-333-1706, сайт teos.fm или мобильное приложение Радио Теос к вашим услугам. Есть уже письмо, которое хотелось бы почитать сегодня. Поэтому давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. И буквально через несколько секунд вернемся сюда, в нашу радиогостиную.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
В радиогостиной сегодня продолжаем говорить про историю без скуки и занудства. Кто-то нам звонил, к сожалению, звонок слетел. Если у вас есть желание, перезвоните, пожалуйста, и расскажите вашу историю с историей, а заодно и то, что вот вы думаете об услышанном сегодня. Оксан, мне как, начинать с того, что мне понравилось, или с того, что не понравилось?
Начинать лучше с плохого всегда.
Слушай, мне тогда это будет в форме вопросов. Но если вот этим закончится, то они же действительно, вот эти ребята, они действительно не будут знать время правления этих самых царей. Они не будут знать, каким образом эти цари сменялись. Они просто подумают, что вот помер, и все. Так, подождите, давайте-ка мы звонок примем, потом уже, собственно говоря, продолжим дальше. Добрый день.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Ну, я скажу, что было очень интересно, на самом деле. А вопрос такой. Я понимаю, что я немножко устраиваю провокацию, но говорили ли вы на тему, чего в нас больше, Европы или Орды? Потому что вот согласен с тем, что Петр I был западником, но вот этот исторический разлом, он ведь произошел гораздо раньше. И как я вот помню себя в школе, этому-то как раз внимание совсем-совсем не уделялось.
Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий. Вот кого больше, да, вот исторический разлом. Ну, насколько я понимаю, мы слышали фрагмент. Оксана, что можешь сказать по поводу вот, вот вопроса, который поднимает Дмитрий?
Я могу сказать так, что жестких ответов на этот вопрос я не даю. Дмитрий прав, что сам по себе вопрос провокационный, угу. И уже по этому поводу в нашем обществе там несколько столетий существует разделение. Но это вопрос, который нельзя избегать. Я делаю так. Я стараюсь создать некое пространство для того, чтобы ребята подумали и сами нашли, может быть, свой ответ на этот вопрос. Каким образом я это делаю? Я, рассказывая историю России, стараюсь постоянно ссылаться на то, что мы прошли до этого, историю Европы. Скажем, когда мы рассуждаем о Петре Великом, я обязательно говорю, что Петр существовал не сам по себе, он существовал в контексте идей просвещения и был в череде государей эпохи просвещения, даже жил чуть раньше, там, скажем, Фридриха Великого, вот, или Марии Терезии. А Екатерина Великая, она тоже находится в этой же обойме. Вот, то есть для того, чтобы нам понимать то, что происходило в России, важно понимать, что происходило в Европе. И отсюда мы уже можем сопоставлять. А что было у нас вот так же, как в Европе? А где мы, может быть, придумали что-то или изобрели что-то раньше и быстрее, чем Европа? А где мы просто что-то проигнорировали или что-то до нас не дошло? Почему так произошло? Что мы проигнорировали? И почему мы придумали это быстрее? То есть в каждом конкретном случае мы стараемся разобраться. Мне кажется, было бы ошибочно сделать общий и жесткий ответ на этот вопрос. Мы Азиопа, мы Европа, мы вообще вне этого контекста существуем. По этому поводу только можно бесконечно ссориться и ругаться, а толку с этого не будет и понимания не будет. Оксана, в каждом конкретном случае лучше разбираться.
Оксана, но ведь ты лукавишь. Ты уже своей постановкой вопроса поставила Россию в явный совершенно европейский контекст. Ты не сказала о том, что вы сопоставляете жизнь в России с жизнью, допустим, в Азии. Ты несколько раз сказала о том, что вы сопоставляете ее с жизнью в Европе. Значит, это уже точно не преподавание такого особого пути развития России. То есть предмнение определенное у тебя уже есть.
Ну, у меня есть своя позиция, но то, что я помещаю Россию в европейский контекст, это вполне объективно. Дело в том, что если ты посмотришь, например, на Толстого и Достоевского, это писатели европейские, а не японские, например, не китайские, не азиатские, при всем уважении к азиатской культуре. И, кстати, вот я просто про это не сказала, историю Азии, Китая, Индии, Японии мы тоже проходим, и периодически на это я даю ссылки. Просто проблема в том, что процессы, которые происходили в Европе, они больше отражались на том, что происходило в России, чем процессы, которые происходили в Азии. И это чисто, ну, какая-то объективная вещь. Но когда мы говорим, например, о монголо-татарском иге, то там без влияния Азии на всю последующую российскую историю не обойдется. Так что, Олег, подловить меня идеологически тебе не удалось.
А ты не боишься, что вот, понимаешь, эти ребята встретятся с преподавателями, опять-таки, которые будут экзаменовать, и спросят их не про даты. Ладно, с датами можно как-то подучить, выучить. Спросят их про оценки исторических событий, и они не будут знать, что ответить, потому что ты даешь им определенную шкалу, даешь им определенный, ну, вот так, такое поле, да, на котором они должны работать, на котором они должны воспринимать все. Даешь, формируешь определенное восприятие, и вот это восприятие потом, собственно, будет с ними, и оно не совпадет с чем-то, с чем должно бы по общей программе образования оно совпасть.
Ну, ничего страшного. Я думаю, что программа образования – это не самое главное в жизни, и не затем мы здесь этим занимаемся. Мне кажется, что какой-то понятной, четкой идеологической установки в преподавании истории у нас не сложилось до сих пор, независимо от того, как бы мы к этому относились. Там, в советское время такая установка была. Нам она, может, не нравится, но она была.
Конечно.
Целостного понимания исторического процесса сейчас нету, потому что наша страна до сих пор не знает, что у нее в настоящем и куда она движется в будущем. А про будущее вообще говорится крайне редко, все ссорятся относительно прошлого. Вот. А поэтому с чем могут ребята не совпасть, так это скорее с мнением конкретного преподавателя.
Да, легко.
Вот. Ну, что ж поделаешь. И в конце концов,
он
я думаю...
Он может оказаться их школьным преподавателем.
Ну, всякое бывает. Мне кажется, я предположу, хотя в школе не училась уже очень давно, что редко преподавателям бывает интересно мнение ребят. Как Соня правильно сказала, спрашивают даты, конкретику, факты. А их ты либо выучил, либо не выучил. Либо по учебнику, либо по нашей хронологической ленте, где мы расписываем там самые разные даты. Выучит, не выучит.
Софья, Антон, прокомментируйте. Согласитесь с тем, что только что сказала Оксана, или поспорите?
Ну, я привыкла с Оксаной соглашаться, я ей
вот
доверяю.
Вот так, ты понимаешь, чем ты подкупаешь людей? Они просто тебе доверяют, вот и все.
Не все, я думаю, не все. Кто-то со мной спорит и троллит меня.
А Антон, это правда?
Ну, конечно, бывают некоторые ребята, с которыми Оксана довольно тоже так часто подкалывает, ну и которые ее подкалывают, соответственно. Но это не мешает нашему общему потоку исторических событий. И, ну, мне просто история нравится, ну, мне нравится, как преподает Оксана, и поэтому мне просто нравится история в этом плане. А историю в школе я не сдавать не буду, и, ну, в ЕГЭ, по крайней мере, это точно, потому что, думаю, как-то, ну, нет. А так, для общего развития это прям то, что нужно и то, что достаточно.
Куда вот собираешься идти после школы, Антон?
Ой, ну, думаю, в какой-нибудь технологический институт, типа МИРА, не знаю, ну, или МИСИС, ну, что-нибудь такого плана.
То есть технарь с,
ну,
хорошим,
да,
пониманием,
да,
истории.
Да, вот именно,
а,
так.
Софья,
именно
ты?
Так.
А я хочу на филфак поступать, но историю тоже не сдаю.
Вот это, вот это меня просто вот до сердца вот так, да, пронимает, потому что долгое время были историко-филологические факультеты, и как раз филологию вне истории не рассматривали, ну, потому что невозможно взять литературу или развитие языка и выдрать его из исторического процесса. Поэтому я думаю, что за счет вот того, что ты получила здесь в работе с Оксаной, ну, ты сразу же получишь фору, у тебя сразу будет очень и очень существенное преимущество. То, о чем говорят сегодня ребята, на самом деле не уникально. Есть много людей, много разных путей, через которые история доходит до слушателя или читателя. Вот, например, письмо от Улугбека. Он пишет: «В школе совсем не учил историю. Сейчас смотрю историю России Леонида Парфенова. Популярно кухонным языком, о самом главном». Ну, я понимаю, что тут тоже будет окраска совершенно четкая, идеологическая. Леонид Парфенов ведь не просто события излагает. Кстати, Оксана, смотрела эти материалы, эти фильмы, нет?
Нет, не смотрела, но слышала. И, кстати, вот по поводу идеологической окраски хотела сделать сеанс разоблачения.
Давай.
Своего собственного.
Ага. Прямо по Булгакову?
Прямо по Булгакову, да.
И вперед. Только осторожнее, тут всякими головами оторванными.
Нет. Я не будет, сугубо, да? Гуманно буду себя вести.
Деньги не будут с неба?
Нет.
Хорошо.
Нет, Олег, не надейся. Вот. Когда мы на второй год уже наших занятий стали повторять то, что мы прошли до этого, то есть от палеолита до 18 века, я решила, что чтобы это все утряслось в голове, как такой большой исторический процесс, и не смешивалась большую-большую кучу записанных нами дат, я попробую передать историю человечества как историю духа. То есть, в переводе на русский язык, можно же по-разному представить процесс исторический, как что-то материалистическое. То есть там, не знаю, появилось железо, появилась медь, появилось железо. И
ну
это
да, к этому все привыкли.
Да. А можно представить как историю духа. То есть появляется вдруг неожиданно то или иное мировоззрение, которое вдруг меняет жизнь людей там, от семьи до государства и движет исторический процесс.
То есть от идеи бытия определяет сознание, ты уже отказалась?
Бытие определяет сознание частично, но и сознание определяет бытие. То есть я согласна и с Марксом, и с Вебером.
Ну, слава богу.
Вот. И, собственно, в рамках нашего повторения я им рассказала все такие известные крупные мировоззрения, которые совпадают с существующими религиозными системами. Ребята сразу протестировались, кто из них кто. Вот, и мы постарались наложить это на исторический процесс, и у нас получилось, что материализм с язычеством, то есть стремление продолжить род и стремление обрести контроль над ресурсами, постоянно борются, проигрывают, выигрывают всем остальным мировоззрениям, которые говорят о том, что человек и человечество живет не только ради этого. И весь процесс мы, соответственно, представили таким образом.
То есть тут еще вопрос о том, ради чего я живу.
Да, конечно. И, собственно, ну, для меня на втором году наших студий стало очевидно, что, может быть, это главное, для чего мы собираемся. То есть я бы хотела, главное, что сделать для ребят, это не только им... передать свои знания относительно дат, эпох и так далее. Это я все делаю и все буду делать. А главное, чтобы у них появлялось какое-то понимание, почему и от чего это происходит, а как это связано с их жизнью, а как оценивать настоящее и какая должна быть проекция с этого в будущее. На одном из наших занятий, по-моему, 3, может быть, недели или 4 назад, у нас был очень большой футурологический разговор, как, исходя вот из того маятника, который мы обнаружили, что мы предполагаем, как дальше будет развиваться цивилизация и мы вместе с ней. И, собственно, вот это понимание ребят для меня самое главное. Я периодически каждую неделю пощу наиболее интересные высказывания ребят. Вот, причем выдают они иногда, ну, не только какие-то, ну, такие забавные, комичные вещи, вот, но и что-то такое глубокое, что я там, взрослый человек, сижу и чешу репу. Вот, например, то, что касается модернизации. Вот, спрашиваю ребят, почему, мол, вот у нас все так... странно делается. И мне говорят, хотят все и сразу, и дотянули до последнего, когда уже было неприлично не модернизироваться. Я думаю, ничего себе, кратко и понятно вообще не только эпоха Петра, а вообще все наши попытки хоть как-то модернизироваться. То есть мне бы, например, при том, что я вроде умею коротко и внятно объяснять сложные вещи, мне бы сходу такое в голову не пришло, а ребятам приходит.
Ну вот, друзья, у нас очень мало времени осталось, поэтому блиц несколько вопросов к вам, Антон и Софья. Кто первый хочет отвечать, тот и отвечает. Пошли бы вы советоваться с Оксаной, если бы у вас возникла какая-то проблема в школе, проблема с учителями, проблема с родителями, ситуация, которая не связана с историей напрямую. Просто как к человеку. Пойдете с ней советоваться или нет?
Да, так и делаю.
Ну да, я примерно тоже.
Почему? Что вас к этому побуждает? Она же тут вам просто историю преподает.
Ну, она еще очень хорошо в людях разбирается.
Ну, и не только история, еще и философия, ну, и много таких интересных моментов.
Так что, Олег, опасайся меня.
Да зачем? Хорошо, тогда следующий вопрос. Иногда возникает такая опасность конкуренции. Люди говорят о том, что я не буду лучше других, потому что если я что-то буду делать лучше, чем другие, или даже знать что-то лучше, чем другие, я буду выделяться, со мной будет сложно, меня не будут принимать. Вы сами, вас не пугает идея о том, что ваши представления об истории, ну, как-то отличаются от среднестатистического. Вам не страшно не попасть в среднюю статистику?
По-моему, смысл подростков в том, чтобы не попасть в среднюю статистику.
Это то, чего вы хотите пока? Ну да, это потом уже к взрослым годам оно вот начинает быть страшновато. Антон, для тебя?
Ну, мне тоже как-то кажется, что выделяться из общества — это как-то... Ну, каждый же личность, и каждый человек, и каждый чисто физически и физиологически отличается от всего остального общества. И нет смысла быть именно похожими на всех, одинаковыми, своими знаниями.
Представьте себе, что современный разработчик игр разработал, и это совершенно легко сделать. Я предполагаю, даже где-то это уже есть. Ну, может быть, не в таком виде. Ну, ладно. Такой большой квест, компьютерную игру, серьезную, хорошую игру по российской истории. И в этой игре все то, о чем говорит Оксана. Даже специалисты какие-то на экране что-то объясняют, показывают кучу фотографий, кучу анимаций, кучу видео. И замечательная музыка. В чем все-таки будет преимущество того, что вы делаете с Оксаной перед такой игрой?
Ну, чай. Мы пьем чай.
Ну, а в игре чай. Так можно поставить. В игре чая не будет. Что-то еще есть?
Ну, правда, с Оксаной, во-первых, очень душевно. Мы же все вместе собираемся в тесном кругу. И, во-вторых, ну, мы можем прийти к Оксане, правда, с вопросами не только по истории.
Ну да.
Ну да, в игре с этими вопросами не подойдешь. И еще одна тема, и очень быстро. Участие Бога в истории. Как-то вы этого касаетесь?
Ну, мы же проходим мировоззрение, религии, и как религия воздействует на большое количество людей и меняет историю в каком-то смысле.
Соня?
Во-первых, у нас есть среди лент по разным странам лента истории церкви. Отдельно, как отдельная страна. Вот. И мы молимся каждый раз перед занятием.
Серьезно?
Перед едой.
Ну что же, друзья, история – это не просто последовательность событий, это не просто лоскутное одеяло. История – это нечто более серьезное, это организм, по большому счету, история действия Божия в человеке и история ответа человека на то, что делает Бог. Спасибо, Оксана, за то, что помогаешь ребятам все это понять, все это увидеть.
Да, всегда, пожалуйста.
И с нами сегодня были Оксана Куропаткина. Представишь, ребята, то я все представляю.
Софья Губанова и Антон Печатнов.
И в нашей радиогостиной режиссер Ирина Латышинская. Всем пока, всего доброго.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.